Царю Небесному, утешителю души истины, живезде и вся исполняя сокровища благих и жизни подателя, прииди и вселися в них, и очисти от всякие скверны, и спаси блажа души наши.
Если какие-то вопросы есть, или возникают, то спрашивай. А то я все время как монологичная речь такая, все время говорю, а вы все молчите.
Вы слушаете.
Да. Ну вот в начале 4 главы описывается рождение второго поколения, да, после Адама и Евы. А вот уже когда они жили вне райского сада, родился у них первенец Каин. И здесь сказано, что Ева дает это имя Каину, объясняя, каким образом вот она объясняет. Да? Она говорит, человека приобрела я или обрела я с помощью Господней. С одной стороны, это толкование просто имени, как бы, да, Каин. Вот. А с другой стороны, мы видим, что Ева, она ожидает, по-видимому, чего-то от этого своего сына. Чего-то, может быть, даже великого, потому что она говорит, прибрала я с помощью Господней или от Господа. Да? А почему она так говорит? Потому что в предыдущей главе, там, помните, сказано, что Господь ей говорит, семя твое, да, будет всегда противоборствовать, как бы, или бороться, да, с семенем змея. Вы помните, да, Господь проклинает змея, вот, и говорит, вернее, это он к змею обращается, проклиная змея, и говорит, что вот семя жены будет бить тебя в голову, ты будешь жарить его в пету. Помните, да? Вот. И здесь, как бы, Ева, возможно, она ожидает вот как раз-таки исполнения вот этого божественного обетования в своем первом сыне, как бы, в его образе, в его жизни, в его личности. Вот. Поэтому вот такое вот пространное толкование его имени, она как бы, да, ведь к Авелю такого она ничего не говорит, понимаете, да, когда Авель рождается, родила она Авеля, брата Каина, вот и все.
Да.
Ничего не сказано, никакого толкования нет. Вот. Хотя его имя, возможно, более даже интересно, вот, с точки зрения толкования. Имя Авеля, по-еврейски Гевель, это то, что мы с вами можем увидеть в книге Екклесиаста, первые строчки которой гласят «суета, сует, все суета». Вот там как раз с того слова стоит то же самое Гевель, то есть имя Авеля, по сути. И вот это слово переведено там как суета в синодальном тексте. Но на самом деле это пустота. Или пустой звук, или просто дуновение ветра. Вот так можно перевести. То есть как бы изначально даже, да, вы видите, ему дается такое имя, которое символически описывает его судьбу. Да? То есть жизнь его, она оказалась... Ну, такой, как бы бесплодный, в том смысле, что он не оставил ни потомков, никого, понимаете, да?
Жестянка.
Очень рано, да, оборвалась его жизнь. Вот. То есть, как бы, такое дуновение ветерка, вот и все. Да, и здесь описывается, так, как бы, возникновение основных древних занятий человеческого рода, да? Это скотоводство и земледелие. Хотя до этого мы знаем, что люди жили долгое-долгое время, там много тысяч лет, охотой, собирательством, да, ни о каком скотоводстве, земледелии речи не было на протяжении долгого времени. И земледелие, скотоводство появляется относительно поздно. Относительно поздно. Вот, там, первые свидетельства животноводства, скотоводства зафиксированы в Северном Ираке. Датируется это примерно там где-то, ну, 10-м тысячелетием до Рождества Христова. Вот так, примерно. В это же время была одомашнена собака, например, которая, видимо, по-моему, дало там вот, уже в этом деле, да, там скот пасти. Вот. Собака домашняя впервые была в это время. Вот. Но до этого история человечества прошла большой путь, на самом-то деле, до этого еще. Да? Это каменный век, вот, это много тысяч лет, когда находят останки людей, которые датируются там, знаю, там 60 тысяч лет, 100 тысяч лет назад. Представляете? И причем это в Израиле, это именно на территории Израиля найдены вот такие вот останки древних людей. Но они не занимались скотоводством и земледелием. Они жили охотой и собирательством. Об этом здесь речи нет вообще. Понимаете, да? То есть тоже какой-то, ну, как бы вот что сохранилось в памяти, скажем так, да, то и зафиксировано потом было. Так вот, что здесь мы видим с вами? Этот рассказ вы знаете, мы его так сейчас будем, конечно, потихонечку, да, разбирать, но в целом мы можем сказать, что здесь зафиксировано традиционное описание спора между скотоводами и земледельцами. Оно было весьма традиционным, потому что земледельцы, ну, возьмем, например, древнюю цивилизацию шумеров в Месопотамии, да, вот они были, ну, такими традиционными земледельцами. Вот. А вокруг них обитали постоянно скотоводы-кочевники, которые чуть что вторгались на территории земледельцев и происходили даже военные столкновения. И это происходило на протяжении многих сотен и тысяч лет даже. И в текстах древних этот, вот эти вот споры и соперничество иногда даже, да, за землю, за территорию, они отражены. В Месопотамии тоже есть тексты, где спорят, например, там скотовод с земледельцем. Спорят чуть ли не до драки, но потом их боги мирят. Там до убийства не доходит. А вот в библейском повествовании, да, дошло до убийства. Вот. Посмотрите, в чем как бы кроется причина. Основная причина убийства. Да? Мы видим, что здесь описывается какое-то продолжительное время, когда они сосуществовали вполне мирно себе. Да? И вот сказано, через какое-то время, через какое неизвестно. То есть у них уже могли быть семьи, дети, понимаете, да. Мы не знаем. У Авеля может быть и нет, потому что мы потом как бы видим, что Ева надеется, что восстановится там его семя через другого сына. Там, как бы, да, ну то есть вот нет его и все. А у Каина вполне, да, могло быть, могли быть там и семья, и дети, и все. Хотя, может быть, и какой-то короткий период. Мы не знаем. Вот. В любом случае, возможно, это не первая уже жертва, да, которую они приносят, так или иначе. Вот. Через какое-то время Каин принес дар Господу от плодов земли, сказано. И Авель от первого приплода ягнят принес дар Господу. Вот есть ли какая-то разница в этом? Ощущаете какую-то разницу? Я читаю вам по новому переводу, не синодальному. Но здесь тоже очень четко так эта разница, в общем-то, прослеживается. Вот Каин принес от плодов земли, а Авель принес от первого приплода. То есть первородное, лучшее, значит. Понимаете? Лучшее. Понимаете? Понятно, да?
Да.
Вот. И, конечно же, здесь как бы эта жертва, она носит характер такого благодарности, жертва благодарения, да? А вот, это так толкователями признается в целом. Вот, но мы видим отношение двух людей к этой жертве, совершенно разное, да? Если Каин относится к этой жертве, как мы можем сказать? Формально. Формально. Нужно? Ну да, отдам там. Там есть там, завалялось здесь там, какие-то там луковицы, еще что-нибудь там, знаете. Вот, принесу, сожгу, ничего, да, страшного. А вот Авель же приносит лучшее. Он не себе оставляет, а отдает Богу. А вот это древний принцип, конечно же, да, когда лучшее отдается Богу, через которого мы получили жизнь, существование и, в общем-то, все, что нас окружает, да. А вот, и сказано совершенно закономерно, да, в пятом стихе, что жертва Авеля, то есть его дар был угоден Господу, а дар Каина нет. Ну, мы уже поняли, почему. Хотя Богу, мы понимаем, что Богу безразлично, да, в том плане, что Он все равно всех любит и так далее, но отношение само по себе уже, да, оно как бы является причиной отвержения дара одного и принятия дара другого, понимаете, да? И может быть вполне даже это было видимым образом как-то ознаменовано. То есть, если мы возьмем, например, древнеизраильскую историю, то есть свидетельство о том, что когда в Иерусалимском храме приносили жертвы, то дым от жертвы прямо, несмотря на ветер, прямо поднимался в небо. И только после распятия Христова, Иосиф Флавий сообщает об этом, что примерно за 30-40 лет до разрушения храма, а это как раз 30-й год распятия Христова, приблизительно там, кто-то говорит, там 29-й там, и так далее, и 71-й год разрушения храма. Вот вам, пожалуйста. Он не связывает это с распятием Христова, нет. Но мы, зная, что тогда произошло, да, можем сделать какие-то выводы. Он говорит, что примерно за 40 лет, там, за 30 до разрушения храма, дым от жертв стал стелиться по земле. Не стал Господь принимать жертву. Понимаете, да? И вот вполне могло быть нечто подобное, что жертва, дым от жертвы Авеля поднялся столбом к небу, а от жертвы Каина, да, расползался по земле. И из этого они могли каждый сделать вывод, что одного принял жертву, другого нет. Реакция Каина какая? Огорчился. Да? Это в синодальном тексте. Но правильно, конечно, разгневался. То есть правильный перевод, более точный, это разгневался. Не просто огорчился. То есть он разгневался так, что это было даже видно на его лице. Сказано, что поникло его лицо, то есть от гнева, да, это отразилось даже внешне. А вот, и посмотрите, здесь описывается очень ярко и четко описывается психология человеческого поведения. Это впервые на страницах Библии. И, кстати, немного таких эпизодов в Библии, где четко описывается вот внутреннее состояние человека, его какие-то устремления, там, желания, да, и так далее, и последствия этих устремлений и желаний. Да? И вот здесь описывается то, как впервые в истории гнев омрачил сердце человека, и это отразилось на его лице. Да? Хотя здесь и сердце не сказано, здесь только про лицо говорится. И вот посмотрите, что делает Господь. Он как благой отец, как добрый наставник, да, поступает точно так же, как он когда-то поступал с Адамом и Евой поступил. Когда они согрешили, он их не обличил сразу, да, а попытался их что, призвать к покаянию, вывести их на покаяние. Он их тоже стал спрашивать, да, ну, мы сейчас могли перефразировать там, что случилось, да? Вот. И он как бы хотел, чтобы они признали свою ошибку и покаялись. Здесь, смотрите, Господь знает, что произошло. И тем не менее, он спрашивает Каина, отчего ты в синодальном тексте, отчего огорчено все лицо твое, а так, отчего ты разгневался, да? То есть он его не упрекает. Он спрашивает, для чего? Для того, чтобы сам Каин попытался разобраться в причине этого злого уже умысла, да, который у него стал возникать. И дальше Господь ему помогает в этом пути. Отчего омрачилось твое лицо? И дальше он говорит, если делаешь добро, то подними твою голову. Ну, то есть, какой здесь смысл? Когда человек совершает добрые поступки, совесть его чистая, да, ему легко и радостно жить, и он идет с веселым взором вперед, да, с поднятым лицом. Да? Когда же человек, наоборот, совершает какой-то злой, плохой поступок, то как раз-таки все наоборот. Да? Человек пытается скрыться и от себя, и от других, как-то замкнуться. Его это тяготит, тяжесть греха. Понимаете, да? Вот. И Господь ему уже это пытается, да, показать. Как бы, вот на тебе уже это сейчас, в тебе уже это происходит сейчас. Да? И он ему, более того, он ему дает совет. Господь ему прямо дает совет, который актуален для каждого из нас. Если ты не делаешь добро, то грех у порога лежит. Как зверь некий, да? То есть он использует такой образ, как какого-то зверя, который тебя подстерегает. Да? Вот. Посмотрите, здесь очень интересно. То есть, если не делаешь добро. Тут нет полной фразы «не делаешь добро». Но из первой фразы «если делаешь добро», мы можем сделать противоположный вывод. Потому что вторая фраза как бы гласит «если же нет», это значит «если не делаешь добро», то грех у порога лежит. То есть, если человек не делает добра, он заведомо себя обрекает на то, что в конечном итоге он совершит грех. Понимаете? То есть нейтрального быть не может. Либо ты идешь вперед по пути добра, либо ты идешь назад по пути зла. Все. На месте стоять невозможно. Это духовный закон. И Господь ему дальше как бы помогает, да, и приоткрывает вот, движение в его сердце, в сердце Каина. Он желает овладеть тобою, или он вожделеет к тебе, вот этот вот грех, этот зверь, который лежит там у порога, да? Но ты господствуй над ним. Да? Прямой совет и очень простой. То есть ты чувствуешь, что он к тебе. Вернее, не он к тебе даже, а он тебя к себе как бы тянет, да? Увлекает в свою сторону этот грех, как зверь, да, некий. Вот. Но ты господствуй над ним. Пусть не он над тобой господствует, а ты обладай им. Контролируй его. Вот такой вот совет нам дает Господь всем нам. Да? Во-первых, делать добро побольше. Тогда не останется время на всякую ерунду, вот, от которой может происходить и греховное нечто. Да? Вот. Но если же уже мы ощущаем вот такое тяготение, да, человек, если ощущает тяготение к какому-то греху, то Господь прямо говорит, да, чтобы мы не позволяли, а раз Он это говорит, значит, это возможно, понимаете? Чтобы мы не позволяли Ему над собой господствовать, а мы должны Его взять под свой контроль. Понимаете, да? Это первая глава Бытия, понимаете? Это не учебник по психологии, и это даже не наставление старцев, там, да, практически. Это вроде бы повествовательный текст. И тем не менее, здесь такая глубокая вот содержится идея. Да?
А вы... Отец, я, можно, да, я сюда положу?
Ну же.
Плохо слышно.
А, вот. Дальше очевидно, что Каин не воспользовался советом благого Бога, который его попытался предупредить, который его попытался от греха удержать. Вот. И мы видим, что он, беседуя с братом, говорит, давай-ка выйдем в поле. Вот. Вот. Но очевидно, уже были люди, раз он куда-то там хотел выйти, да, где нет свидетелей. Вот. И когда они там были, он, сказано очень просто, он его убил. Он на него напал и его убил. Ну, вот. Опять же, посмотрите, тактика Бога, его действия. Несмотря на то, что это убийца, первый убийца, причем своего брата, да, убил. Он не бросается на Каина с страшными проклятиями, сразу и обличением. Он еще все-таки надеется на его покаяние, понимаете? Вот, вот здесь, пожалуйста, вам объяснение того, почему иногда злые люди живут дольше, чем добрые. Ну, это может быть не факт, конечно, да, но вот в представлении почему-то людей, народном таком представлении, это вот живет, да, что вот добрые они там, значит, рано уходят отсюда, а вот злодеи они живут и живут, и Бог их отсюда не забирает. Вот вам, пожалуйста, здесь ответ на этот вопрос. Потому что Господь ждет покаяния. Убитого уже не вернешь, а этого еще можно исправить. Да? И вот он к нему опять обращается. Где твой брат? Понятно, что он знает, но он обращается к нему. Для чего? Для того, чтобы тот, ну, пришел вот в осознание, да, от своей ошибки, своего греха, вспомнил о брате, может быть, пожалел и так далее. Да? А он очень дерзко, да, очень дерзко отвечает кому? Богу самому. Он знает, кто такой Бог. Он знает об этом. Он знает, что его родители были изгнаны из рая и так далее, да. Он это прекрасно знает. Тем не менее, он очень дерзко отвечает, я не знаю, разве я сторож брату своему. Причем он как бы даже обвиняет в чем-то Бога, что мол, как бы, да? Да ты это виноват-то вообще-то во всем. Вот ты жертву-то мою не принял. Я разгневался, огорчился из-за этого. Да, понимаете? То есть, опять же, здесь происходит нечто подобное, что происходило в райском саду с Адамом и Евой, когда они пытались вину свалить на Бога. Да? Вот. И тогда уже Господь уже по-другому, да, по-другому говорит совсем другие вещи. «Что ты наделал? Кровь твоего брата, пролившаяся на землю, взывает ко мне». Вот это выражение, конечно, оно образное, да, здесь не имеется в виду, что кровь там голосом взывает, понятно, что нет, но здесь подчеркивается, что от Бога ничего не может скрыться, да, кажется, что он ушел в поле, никого нет, никто не видел этого, да, вот, а Господь говорит, что я об этом прекрасно знал и знаю. Понимаете, да? То есть всеведение божества как бы подчеркивается, что где бы что ни случилось, хоть это и в земле скрыто, вот, от глаз людей, от глаз Бога ничего не скроется. И тогда, посмотрите, впервые он проклинает человека. То есть если до этого проклятие касалось только земли, помните, земля будет проклята из-за тебя, он Адаму говорит. Она будет порождать волчцы, тернии и так далее. Адама с Евой он не проклинает. Он проклинает кого?
Змея
он проклинает, да? А вот теперь, впервые, да, Бог проклинает человека, свое высшее создание, да? Ты проклят, да, ну вот за то, что напоил кровью брата своего землю. И впредь, сколько бы ты ни возделывал эту землю, она уже не даст тебе своей силы. Ты будешь отныне изгнанником и скитальцем. Ну, мы понимаем, что вроде бы и так уже они изгнаны были там из рая, уж куда дальше, а очевидно, можно было еще куда-то дальше изгнать. Вот. Мы, к сожалению, не обладаем знанием тех реальностей, вот, в подробностях, да, да, очень давних, древних реальностей. Но очевидно, что даже в то время были еще какие-то земли, куда можно было изгнать. И это было наказанием и карой. И вот сам Каин, посмотрите, смотрите, какое саможаление, да? Тяжела эта кара для меня, он говорит. Тяжела. А вот, не вынести мне ее. То есть вместо того, чтобы хотя бы сейчас образумиться хотя бы вот этим вот наказанием, которое ему Господь, да, на него возлагал, да, хотя бы сейчас покаяться, он вместо этого проявляет такое саможаление, да, и говорит просто вот тяжела эта кара для меня, и все. Причем он опять обвиняет Бога, что ты меня гонишь с земли, да, он как бы его обвиняет, не признавая, очевидно, вообще свои ошибки, своего греха. Вот. «Скроюсь я от тебя». То есть он... Ты меня гонишь, я скроюсь от тебя. Понимаете? Оттенок какой. Он еще ему упрекает еще его Бога. Понимаете? Укоряет его. Ты меня гонишь, я от тебя скроюсь. А вот. И посмотрите, он боится кровной мести. Вот то, о чем я вот как раз говорил сейчас вот с Мариной, да, он боится кровной мести. Я изгнанник и скиталец, и любой меня сможет убить. Да? А кто любой? Конечно же, мы можем предположить, да, что те люди, которые уже произошли там от Адама и Евы, другие там братья и сестры и так далее, возможно, да, мы не знаем, опять же, мы можем только предполагать, но кто тогда, о ком это тогда говорит, да, то есть были уже, значит, какие-то люди. Вот. И по праву такой вот кровной мести они должны были даже, да, отомстить за убитого сродника. Потому что иначе, если одно племя, там, допустим, или один род не отомстит за своего другому роду или племени, конечно же, о нем, об этом роде и племени, да, сложилось бы впечатление, что это слабый род, слабое племя, да, и его можно вскоре вообще будет там истребить или еще. То есть это жизненно важно было, понимаете, да? Это не прихоть там, я вот отомщу и все. Это касалось жизни и смерти, целого рода иногда. Вот. Поэтому он боится, да, вот этой кровной мести, но посмотрите на милость Божию. На милость Божию. Господь, ну вот, накладывает некий особый знак
на Каина, да, чтобы все знали о том, что это Каин, и запрещает за него мстить вообще. Кто убьет Каина, тому, потому будет отомщено семикратно. То есть то же самое, но в семикратном размере. Понимаете, да? Это, конечно, было страшно. Вот. И Каин, естественно, до конца своих дней дожил, скажем так, тихо и мирно. Хотя есть мнение, я читал одно толкование, что вот Ламех убил Каина якобы, о котором мы тоже сейчас будем говорить, об этом Ламехе, но вряд ли это так. Вот. В любом случае, здесь говорится, интересно, говорится о том, что Бог не позволяет отомстить за Каина, за Авеля никому. Не позволяет убить Каина никому. И это было, опять же, такой вот божественной милостью по отношению к даже убийце. Понимаете, да? То есть до конца дней ты будешь, с одной стороны, там, изгнанником, скитальцем, да, понятно, но это, вот эти вот страдания, которые ты будешь переносить, должны по замыслу Божию были привести его к осознанию своей вины. Понимаете, да?
Да. Угу. А вот если бы, когда вот Бог спрашивал Каина, где твой брат, если бы он покаялся, он был бы прощен, как думаете?
Был бы прощен. Конечно. А можем что-то другое предположить? Авеля нет уже, это понятно, да, не вернешь. Но смотрите, можно ли было вернуть, скажем, людей, которые были убиты, например, если мы так предполагаем, как бы до конца, да, разбойником, который был распят по правую сторону от Христа, на правом кресте? А ведь он был разбойником. Он не был таким проказником, да, как бы, баловником, шалунишкой. Нет, он был бандитом. И он вполне вероятно даже убивал людей вот, в течение своей жизни, может быть, и не одного. А вот, тем не менее, хоть людей и не вернешь, а Господь его прощает и первым вводит в рай, в Царство Небесное. Да? А вот, дальше здесь, смотрите, говорится о каком-то особом знаке. Вот это слово встречается в Библии несколько раз. Тоже есть разные толкования, но в основном у отцов встречается такое толкование, что просто знали о том, что это Каин, то есть Господь сделал так, что его все узнавали. И из-за этого, да, его никто не мог ни тронуть, ни обидеть, даже оскорбить там и так далее. Все боялись проклятия. Вот. Это одно, ну, наиболее распространенное толкование. Отцы не вдаются вот в какие-то детали. А вот другие есть толкования, что это действительно была какая-то печать своего рода. Где-то у него на лице или на лбу, или еще где-то, да, вот, которая ну, имела какую-то, может быть, даже какую-то особую форму, вот, которая позволяла узнать Каина. Мы с подобным встречаемся в другой книге библейской, книге Иезекииля в 9 главе. Там описывается, значит, видение пророка Иезекииля. Он видит, как Господь посылает нескольких мужей, но это были ангелы. Он их описывает как несколько мужей, которые один, второй, третий там, значит, с мечами, на конях, готовые уничтожать, разрушать и так далее. И один из них с прибором писца. И все они направляются в Иерусалим. Это было перед разрушением Иерусалима вавилонянами. Вот Иезекииль это видел, как это все готовилось, как бы, к разрушению. И что делает этот человек с прибором писца? Господь ему повелевает: иди по Иерусалиму и на лбах тех, кто остался верен мне, поставь знак. Там сказано знак. Да. Но, это значит в этом синодальном тексте, да, сказано знак. А в еврейском тексте там стоит всего одна буква. Буква эта, буква Тав. Это последняя буква еврейского алфавита. Сейчас она пишется, ну, как такая скамеечка какая-то, вот как скамеечка, да. А вот в древности, во времена пророка Иезекииля, когда шрифт был другим, она писалась в виде наклонного креста. Ну, вот наклонный крест. И отцы наши не знали еврейского в основном, ну, они все греками, греками были, да, еврейский знал только Ориген из учителей церкви и блаженный Иероним из толкователей, да, вот, Библии. А вот, но и то у них вот не встречается такого толкования, хотя оно как бы само собой напрашивается. То есть здесь явно даже ну вот в ту эпоху, когда о кресте и речи быть не могло еще, ни о каком, понимаете, да, уже содержится намек на то, что спасение придет через крест. Знамение крестное, да. То есть ты вот на лбах этих людей начертай крест, и их не тронут. Их не тронут. И потом началось разрушение Иерусалима, казни. Вот. А те люди, очевидно, которые вот были верны Господу, они либо остались в Иудее, потом переселились в Египет, либо были переселены в Вавилон. И их, между прочим, пророк Иеремия называет хорошими, добрыми смоквами, в отличие от тех, кто оставался в Иерусалиме и не хотел сдаваться вавилонянам, он их называет гнилыми смоквами. Вот. То есть те, кто был переселен, это были лучшие люди, скажем так, да, понимаете. А вот эти вот неверные, да, полуязычники, они были по большей части истреблены, уничтожены вавилонянами. Да.
Оставлю еще вопрос. Вот вы говорите, что Каин скитался,
да.
И у него была печать Господа, что все его узнавали, но никто его не пил, не обижал,
да.
Не обзывал. Наверное, не только не пил, не обзывал, не обижал, но даже и не принимал. Вот заходи, то поиспи, отдохни,
покушай. Да, 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 совершенно верно. Поэтому он и был скитальцем, изгнанником, да, никто его не принимал. Но у него в то же время была своя семья. У него своя семья была. Об этом тоже забывать нельзя. А вот. Но мы сейчас, да, к этому перейдем. Посмотрите, где он поселился. Значит, сказано, что он от Господа ушел прочь, хотя понятно, что Господь вездесущий, да. Но тем не менее, очевидно, здесь место, где был, где считалось, что пребывал когда-то Эдем, райский сад, и территория вокруг него считалась наиболее близкой к Богу. Поэтому он ушел с этой территории, да, как бы от лица Господа прочь. Вот, и поселился в земле Нот, к востоку от Эдема. Ну, земля Нот – это символическое имя. Нот – это переводится как скитание или изгнание. Нот. То есть, Ноде. Де. Да. То есть, это по большому, ну, это просто вот персонификация, да, того состояния, в котором находился Каин. Вот. То есть, на самом деле, название той территории, куда там ушел Каин и его потомки жили, мы не знаем. Но раз сказано к востоку, да, ну, есть такие, как бы, мнения, но они мне не очень, скажем так, нравятся, да, что якобы они жили где-то вот на территории, там, не знаю, современного Афганистана, Ирана, Афганистан, вот там. Вот. Но это не суть. А вот. Дальше описываются, посмотрите, с 17 стиха, 4 главы, описываются потомки Каина. У него была семья, да? У него была жена, вот жена была, забеременела, родила сына, назвал он его Енох, Енох, да? Ханох по-еврейски. И он назвал, посмотрите, город, который он начал строить, изгнанник изгнанником, да, но начал строить город. А почему, спрашивается, связано ли это, как вы думаете? Очевидно, что связано. Нет. Ну, очевидно же, что связано, нет, да?
Ну, конечно, он же ходил, никто не принимал, ни его не усилил.
И он стал строить город. То есть город это огражденное, да, ну, каким-то там, не знаю, забором, чистоколом, вот, территория, рвом часто в древности, конечно, да. Для чего, почему он так поступает? Из-за страха. Из-за страха. Несмотря на то, что ему Господь обещал, что... А страх-то? Изгнанник, скиталец постоянно находился в страхе. Представь себе, всю жизнь.
Какое недоверие Богу.
Ну, откуда оно там?
Бог же сказал, тебя никто не тронул. Он все уходил.
Да. А вдруг? Да.
А
это ужасное состояние. Ужасное, да. Кстати, в Септуагинте и в славянском он назван Тресыся. То есть вместо изгнанник из Киталис там написано Тресыся, то есть он трясся, как бы, да. То есть дополнительное толкование, как бы можно сказать. Вот, да. Итак, мы видим, что по имени своего сына он назвал начатый им, да, город. Вот. Первый город Библия относит к каенитам, возникновение первого города. То есть мы знаем по историческим данным, что первые протогорода такие возникали как раз, вот интересно, в Палестине. Вот Иерихон один из таких протогородов, Иерихон. Одно из самых древнейших на земле поселений – это Иерихон. Потом в Малой Азии, на территории современной Турции, тоже было найдено несколько таких протогородов. Но они относятся все примерно к 9-8 тысячелетию до Рождества Христова. Вот так. Вот такое время примерно. А вот. Дальше у Еноха родился сын Ирад. Но на самом деле Ирад – это и есть, в общем-то, город. То есть, если когда родился Енох, город, очевидно, еще только строился, начал строиться, здесь уже, когда родился этот Ирад, город был уже завершен и построен. Да? То есть, ну, как бы намек на это дается в самих именах. И так дальше поколение следует до Ламеха. Вот Ламех – это личность, о которой здесь сказано больше всего. Почему? Потому что он взял себе двух жен. То есть, очевидно, что автор здесь пытается объяснить и найти причины, или первый как бы такой феномен, да, первое появление многоженства. Да? Потому что все-таки в идеале у мужа должна быть одна жена, у жены один муж. Потому что Адаму Бог сотворил одну Еву, да, у Евы был один Адам. Все. Это идеал. И вот здесь автор осуждает эту практику. Он говорит, что вот этот Ламех взял себе двух жен. Он говорит это, осуждая эту практику. Однозначно, да. Несмотря на то, что потом и патриархи, и библейские личности и другие, они имели там несколько жен, да. Тем не менее, библейский писатель осуждает это. И он даже приводит тут имя, да, одну звали Ада, а другую Цилла. Смотрите, значит, он усваивает... сыну Ады, да, у него было два сына, значит, Евал и Ювал. Первый сын, от него произошли те, кто живет в шатрах и пасет скот. Ну, скотоводы, опять же, да, здесь упоминаются. А от его брата Ювала все, кто играет на лире и свирели. Вот здесь впервые появляется упоминание музыкальных инструментов, да. То есть каенитам усваивается изобретение городской цивилизации, всяческих благ городских и даже искусства, музыки. Да? А вот. Наиболее древние находки музыкальных инструментов были обнаружены в 30-х годах 20-го столетия в Шумере. В Шумере, когда раскапывали шумерские гробницы, гробницы царей шумерских 3-го тысячелетия до Рождества Христова. И там нашли в этих гробницах лиры. Прекрасные лиры, сделанные из дерева, с инкрустацией, с такими, значит, вот лира, она такую квадратную, как бы трапециевидную форму имела, вот, и наконечник у них был в виде головы быка. Причем голова быка была сделана частично из драгоценного камня лазурит, который добывался в Афганистане. Вот. И золото частично, то есть очень, ну, такой вот, очень дорогая вещь была. Вот. Но это 3-е тысячелетие Рождества Христова. А потом, когда раскопки дальше продолжались, там и в других частях мира, да, вот, на территории Европы нашли древнейшие флейты, свирели. Вот здесь говорится о свирели, да, флейта. Древнейшая флейта датируется примерно 30-м тысячелетием до Рождества Христова. Представьте себе. Да, очень древняя. Она сделана из кости животного. Из кости животного, просверлены дырочки. Вот. И один исследователь даже пытался ее немножко реконструировать и поиграть на ней. Что-то даже вышло. Вот. Он считает, что в тех местах жили неандертальцы, которые придумали музыкальный инструмент. Неандертальцы. Ну, неандертальцы – это люди на самом-то деле. Вот это их раньше считали недолюдьми какими-то, да, а сейчас уже установлено, что это были люди, это было, ну, род людской, да, вот. И в наших генах, между прочим, вот, до 4% неандертальцев содержится, генов неандертальцев. И сейчас можно тоже неандертальцев встретить. Вот, известная личность там, например, есть такой, кто он там, борец или кто, Валуев есть такой, спортсмен, да? Вот типичное лицо неандертальца. Типично, типично. Вот, да. Так вот, интересно то, что они действительно делали музыкальные инструменты, и здесь вот какие-то вот параллели проводятся, да, в Библии с, именно с потомками Каина, которые все это изобрели и придумали. Дальше, посмотрите, говорится о возникновении кузнечного дела, тоже среди потомков Каина, да? Вот. Но первые металлические изделия, согласно данным из археологии, да, появляются тоже где-то вот в 3-м тысячелетии до Рождества Христова. Первые металлические изделия. Конец 4-го, 3-е тысячелетие до Рождества Христова. Вот. О чем это говорит? Значит, во-первых, медь здесь упоминается впереди железа, то есть сначала говорится медь, потом железо. Да? Это четко соответствует историческим данным, потому что сначала люди нашли медь, научились из нее выплавлять какие-то изделия, а потом уже, намного позднее, между прочим, да, через там, пару тысяч лет, научились выплавлять железо. Прям четко сначала медь, вот, а потом железо. Причем между ними, да, еще бронза была. То есть потом, когда нашли олово, стали сплавлять медь с оловом, получилась бронза. Более прочная, чем медь, вот, но менее прочная, чем железо. Здесь очень интересные такие вот, когда знаешь, как бы вот, исторические какие-то данные, да, очень интересные параллели можно провести. И впервые здесь упоминается ни с того, ни с сего сестра первого кузнеца Тувал Каина по имени Наама. Зачем она упоминается, непонятно. Вот. Что единственное можно предположить, это что означает ее имя. Да? Вот исходя из значения ее имени, можно сделать какие-то, может быть, выводы, какую-то интерпретацию предложить. Имя ее переводится как «сладкое для взора». То есть прекрасная, очень красивая. Да, вот. Ее имя похоже на имя Ноемини, героини книги Руфь, помните, там Ноемень. А вот она, тоже это имя переводится как «услада» или «сладкая». Вот. Зачем она здесь упоминается? Как вы думаете? Какой смысл? Да, правильно, совершенно верно. Что среди каиниток? Да, были прекрасные видом женщины. Что нас постепенно готовит к рассказу о том, что потом сыны Божии стали, да, брать в жены дочерей человеческих. Потому что они были красивы. Вот для этого она здесь очевидно и упоминается. Ну а дальше приводится древнейший вообще в мире, можно сказать, поэтический текст. Это речь Ламеха своим женам. «Слушайте меня, Ада и Цела, слушайте, жены, что я скажу». И дальше вот, в синодальном тексте мы читаем, там говорится, если, ну я так точно не помню, если ранит меня муж, я его убью, да, или как там, я вот точно не помню сейчас, убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Вот так там говорится. Убил мужа в язву мне, отрока в рану мне. Есть точка зрения такая, что он действительно уже там кого-то убил, вот, и теперь похваляется этим. Но с другой стороны, он как бы говорит, что это все-таки мне в язву и в рану, да, что он ощущает какую-то боль от этого. И в то же время он говорит о том, что если за Каина было отомщено семикратно, то есть отомститься, помните, да, Господь говорит, семикратно отомститься, то за Ламеха 70 раз и семикратно, то есть во много раз больше. Да? То есть он не боится, если Каин убил, и ему за это ничего не было, да, то если и я убью, то ему, мне точно и подавно ничего не будет. То есть он как бы похваляется первым, первый человек, который именно похваляется своим убийством. И это связано, посмотрите, очень тесно с тем, что один из его сыновей стал выплавлять металл, и очевидно появилось что?
Оружие.
Конечно, оружие. Появляется оружие, и происходит что? Войны. Понимаете, да, здесь автор как бы вот на этом делает акцент. Да, и это одна точка зрения, что он вот там убил и похваляется. А другая точка зрения, что он говорит, там можно и так текст понять. Если ранит меня муж, я его убью. И если даже отрок или мальчишка меня ударит, я его убью. Вот. То есть человек, который взял себе две жены, совершил как бы вот первое такое нравственное преступление, да, он идет дальше, он не останавливается на достигнутом, и он готов даже за малейшее оскорбление убить другого человека, и так или иначе все равно он этим похваляется и не боится, что ему потом отомстится за это. Понимаете, да? Совершенно не боится. А вот. А? Да, не боится. А вот. Вот. Дальше здесь рождение другого сына от, у Адама и Евы описывается. Сына зовут Сиф, да? Сиф. Но в еврейском это читается как Шет. Шет. Почему это важно? Потому что имя Шет переводится как положенные основания, как фундаментники. Шет. А вот. И здесь интерпретация этому имени, опять же, дается Евой. Бог дал мне нового ребенка, да, вместо Авеля, убитого Каином. То есть она понимала уже в этот момент, да, что Каин уже пропащий человек. То есть понятно, да, что именно не вместо Каина, того, на которого она, посмотрите, сначала возлагала какие-то надежды, да, помните, мы об этом говорили. Не вместо него, а именно вместо Авеля убитого, да, дает ей Господь нового ребенка. И имя этого ребенка символическое. Основание. Чего? Основание чего? А? Нет. Тогда до израильского народа еще далеко. Основание веры в исполнение обетования. От Каина уже ждать ничего хорошего не приходится. Авеля нет. И вот Господь дает нового ребенка как некое основание и подтверждение в то, что обетование, данное еще в Эдемском саду, обязательно исполнится. Обетование о семени. Здесь же термин-то семя стоит, это перевод ребенок, да? А термин здесь стоит семя. Обетование о семени, то есть о том потомке, который будет, несмотря на то, что семя змеи его жалит, да, он будет ударять его в голову. То есть поражать его. А это значит побеждать его, да, понимаете, да? То есть она ожидала, что это произойдет с Каином, что он будет вот таким основанием для исполнения обетования. Нет, а вот не получилось, Авеля нет, и вот новый сын. Новый сын как основание. Да, и в этом отношении, да, вот как Сиф, как основание такой вот ветхозаветной веры, древнейшей, понимаете, да, веры в исполнение божественного обетования. В этом отношении Сиф является прообразом самого Христа. Потому что, как говорит Священное Писание, да, камень же сей, который положен в основание церкви, есть Христос. То есть он является, Христос основанием является церкви, да, а вот, новозаветной. А своего рода неким основанием ветхозаветной церкви был вот этот вот Сиф, Шет, основание, фундамент. У него родился, посмотрите, сын, которого он назвал как Енош. Енош. Ну, в синодальном Енос. Но по-еврейски именно Енош. Это имя точно переводится, ну, как бы вот буквально, да, слабый, немощный. Вот так вот переводится. Вот. Но традиционно его приводят как человек. Просто как человек. То есть слово, выражающее природу человека, да, слабое, немощное. Вот. Причем он дает это имя, Сив дает это имя своего, своему сыну, очевидно, подчеркивая такое, знаете, благоговейное отношение поколения рода или племени Сифа, да, к Богу. То есть мы перед Богом не хвастаемся своими там достижениями, как каиниты, да, вот, не дерзаем говорить, что за убийство там мне ничего не будет и воздаяния никого не будет, а мы наоборот считаем себя слабыми, ничтожными, немощными, да. То есть здесь уже даже определяется некое отношение праведников ветхозаветных, да, вот, как к себе, так и своего, как бы, ну, усматривать свое место, да, перед Богом в природе. И вот здесь, конечно, очень важная вещь в конце упоминается, что с этих пор стали призывать имя Господне. Вот. Именно с этого момента, с возникновения нового поколения, нового племени, вот этого Шета или Сифа. Здесь, опять же, две точки зрения. Значит, либо здесь говорится о том, что стали призывать имя Господа, то есть... О чем здесь речь может идти? Ну, неужели до этого, когда там приносили жертвы и так далее, Бога не упоминали никак совсем? Наверное, нет. Но если до этого речь шла, очевидно, о частных приношениях, жертвоприношениях, частных, да, то с этого момента, сказано, начали люди призывать имя Господне, очевидно, возникает общественное богослужение. Понимаете, да? То есть это тоже такой вот важный этап в развитии религиозной, в том числе, да, истории человечества, возникновения общественного богослужения. Впервые, вы знаете, вот впервые, опять же, по историческим данным, такие общественные религиозно значимые места появляются примерно 12-13 тысяч лет назад. 12-13 тысяч лет назад на территории современной Турции. Вот. Совсем недавно, в 90-х годах, там был раскопан огромный комплекс. Только 5% этого комплекса до сих пор раскопано. Комплекс, где были найдены святилища, круглые в плане, диаметром до 7-8 метров. Вот. И стены этого святилища образованы такими вертикальными колоннами, которые ребрами обращены к центру этого святилища. Колонны эти высотой доходили там иногда тоже до 5-7 метров и весили, и весят до 20 тонн. Это в то время, когда у людей были только каменные орудия. Они были высечены в камне, эти колонны, правильной геометрической, значит, формы, вот, громадные, каким-то образом были принесены примерно расстояние там около километра от места добычи и до места постройки. А вот каким образом, да, то есть требовалось усилие многих сотен человек. И мало того, что они сами были высечены в камне очень правильной формы, на них обнаружено огромное количество рельефов животных, замечательных совершенно рельефы животных, вот, которые считаются, являются, видимо, тотемными животными, то есть их почитали как своих прародителей, вероятно, племена, которые там собирались со всей округи и совершали какие-то там религиозные обряды. Вот. Именно общественное, скажем так, да, вот богослужение возникает. То есть исторически это датируется вот так примерно вот 12 тысяч лет назад. Вот так. До этого ничего подобного не фиксируется. Вот. Да, кстати говоря, вот с этого момента считается, люди постепенно стали заниматься земледелием. То есть до этого момента у них никакого земледелия и скотоводства не могло быть и не было. А вот с этого момента, когда возникают общественные богослужения, когда необходимо огромному количеству людей собираться в одном месте и пребывать в течение какого-то периода, для них требуется огромное количество пищи для этих людей, да? И ради этого стали сгонять скот дикий скот. Ловили, загоняли в загоны их, вот, питались мясом этого скота и стали собирать злаки, зерно. А потом стали замечать, что вот они притащили это зерно, где-то оно там рассыпалось, не съели там, и из него появляются всходы. И так постепенно, да, зарождается скотоводство и земледелие. В загоне для скота появились новые детеныши, какие-то там новые животные маленькие появились, пока они там сидели. Ага, это значит, что нам можно теперь не бегать за ними, а просто их вырастить и потом заколоть. И вот так постепенно, да, развивается скотоводство и земледелие. То есть не сначала земледелие и скотоводство, а потом культ, как когда-то говорили там марксисты-ленинисты, да, что сначала база, а потом религия как надстройка некая. Да. А вот очевидно, что все наоборот совершенно происходило. Что изначально были религиозные представления и потребности у людей, а уже потом вот это вот все остальное материальное. Да? Вот. Ну и кроме того, конечно же, здесь очень важную роль, очевидно, играла в религиозных ритуалах потом. Да? Наблюдение за зерном, в каком смысле? Зерно падает в землю, умирает, и из него, из одного может появиться сразу колосок, на котором много зерен. То есть это стало символом чего? Возрождения. Символом возрождения. Люди всегда, естественно, тяготились и задумывались вот этим вопросом смерти, да, смертности. Вот. И древнейшие останки, погребения людей, да, вот, находят в позе эмбриона. В позе эмбриона. То есть люди клали своих умерших в позу эмбриона, как своего рода, причем и круглые, да, в плане, как в утробу матери. Очевидно, ожидая, что так же точно, как он когда-то из утробы матери родился в этот мир, что когда-то он снова возродится. Понимаете? И, а?
Ну как же они клали? Человек, он же закостенел.
Вот представь себе, клали. Я не знаю, как это происходило. Но это обнаруживается, причем очень плотно. Коленки прижаты вот сюда, вот, руки прижатые. Вот в такой позе, в позе эмбриона, да. Да, да, да. Ну вот. Вот так вот. Вот так вот. Да, огромная масса таких. Да. Вот. Да, вот такие погребения найдены. Это я говорю. И 40 тысяч лет назад нашли в Северном Ираке нашли захоронение в пещере Шанидар, называется пещера. Захоронение неандертальцев нескольких, прям целиковые скелеты, а вот с соблюдением религиозных обрядов. Они готовили похороны, погребения. Они укладывали сначала, значит, подстилку из хвоща. Найдены эти все вот споры там и так далее, да. Анализ проведен. То есть мягко, чтобы было покойнику, да. А вот. Потом все это обмазывали глиной. Глиной обмазывали. Как отделяющее вещество от земли, там, да, вот. Потом это все усыпали цветами. Цветами. Все это благоухало. Только тогда клали покойника. И еще сверху на могилу насыпали цветы. Со всей округи. Причем не все, не разные там, да, а какие-то определенные. На каждом, в каждой могиле какие-то определенный набор цветов. Вот. Наиболее, видимо, красивые и благоухающие. А вот. Да. Инструмента никакого не найдено, вот, зато найдены в более поздних захоронениях найдены остатки собак. Найдено два захоронения, значит, человека вместе с собакой. Причем рука человека лежит на собаке, на останках собаки. Вот. Лучший друг человека. Да, представляете? Ну ладно, давайте на этом закончим. А какие-то есть вопросы у вас? Есть какие-то вопросы? А, я же не закончил еще. Я же только по поводу одной интерпретации этой фразы. Да, стали призывать имя Господне. А, вот. А есть вторая интерпретация, что это поколение людей стало называться именем Господа. Называться. То есть это своего рода объяснение того, кто потом называется сынами Божьими. В следующей главе. Помните, да, там, сыны Божии, дочери. Вот с этих пор племя Сифа, да, вот эти вот люди, праведные, очевидно, они стали называться именем Господа, то есть носителями имени Бога, как почитатели Его. Так же точно, как вот мы христианами называемся, как, да, последователи Христа. А вот. О, какая древность, смотрите. Удивительно. Вот такие две интерпретации. Ну, хорошо, теперь мы закончили. Есть вопросы, Кит? А, вопросы? Опять нет вопросов?
Мы дочери потомки Сифова, мы родились.
А?
Мы дочери потомки Сифова, мы родились. Растут среди них.
Мы можем сказать точно, что мы потомки Адама. Мы можем точно сказать. Мы потомки Адама. Все. Ну, а потом потомки Ноя точно.
А,
Ноя, естественно, от Сифа.
У меня вот такой вот вопрос. Поговаривают люди, я это читал лично, что Каин, само имя Каин, оно означает кузнец.
Правильно. Да.
Кузнец. Поэтому говорят, что фамилия Кузнецов самая древняя. Mm-hmm. Да. Я это читал. Что? Самая древняя фамилия.
Да нет, почему?
Кузнецов, да, самая древняя фамилия.
С этим-то вообще никак, мне кажется, не связано. С Каином точно никак не связано. То, что просто имя Каина, кузнец, приводится, и все. А то, что фамилия самая древняя. Мне кажется, это очень странное заявление.
Не, я где-то читал.
Фамилии появились очень поздно.
Не, ну все.
Даже не ветхозаветная эпоха.
Нет, ну все, ну говорят, что фамилия основана от кузнеца. Кузнецов, то это сын или кузнеца?
Ну, сын кузнеца, ну там, ну, да. Предки были кузнецами все.
Ну да.
И все, да.
Вот я где читал.
Не, ну фамилия действительно тогда уже появилась.
Позже, ну, позже, ну,
сам. Вот мои предки были кузнецами, а я выдрен.
Меня тоже кузнецы были, а я совсем другой.
А моя фамилия, очевидно, древнее, мне кажется. Выдрен. От выдра, от
речного
зверька. Ценный пушной зверек.
Смирение было испокон.
Ну вот, видите, у каждого.
А я хотела спросить, вот Господь, он, значит, уже знал, что Каин убьет Авеля, да?
Ну, Господь вот все узнал.
Правильно. Значит, он допустил, да, это?
Да.
Наверное, для того, чтобы мы могли тоже как бы это как-то осмысливать свои поступки.
Ну, понимаете, человек – свободное существо. И мир дан человеку, опять же, да, этому свободному существу. И вот как мы будем пользоваться этим миром, да? Будем ли мы вокруг себя устраивать условия мирные, хорошие для существования с другими людьми, или мы будем враждовать и убивать, это вот зависит от нас, да? То есть нам Господь представляет в этом свободу определенную. Но с другой стороны, Он ограничивает зло в мире. И первым ограничением этого зла является смерть. То есть это, с одной стороны, последствия греха, зла. А с другой стороны, это последствия греха Господь использует во благо для ограничения зла, для того, чтобы оно не распространялось. Потому что преступник, даже если он там не покается и продолжает совершать преступление, он когда-то все-таки заканчивает это делать со смертью.
Пошел же к фарисеям, да, бросил эти
деньги. Нет, он к священникам пошел.
Ой, к священникам, да, бросил деньги, сказал, что я виновен, да?
Да.
Вот это не считается покаянием?
Нет. Это не покаяние. Вы знаете, здесь все-таки...
Он повесился.
Ну, как, это можно назвать покаянием, конечно. Это можно сказать. И у отцов встречается, на самом деле, такая мысль, что он раскаялся, да, в своем поступке. Но он, не веря в то, что его Бог может простить, понимаете, да, он раскаялся. Но здесь еще важно доверие Богу и вера в то, что Бог милостивый, и он может простить. То есть он не знал природы Бога, он не знал, кто такой Бог, понимаете, да, что
что он отец прощающий. И вот если Петр тоже предал и раскаялся, и просил прощения, и Господь его простил, да, то Иуда только раскаялся, и вот это раскаяние его привело к гибели, представляете, да? Вот раскаяние без надежды, безнадежное раскаяние, да? Когда просто терзается человек тем, что он совершил, терзается, он не может это вынести, потому что для него нет выхода. А к кому обратиться, если даже он меня не может простить, он меня не простит. У него нет этой веры, у него нет надежды на то, что Бог простит. Тогда выхода нет, безвыходная ситуация, отчаяние и самоубийство. Все. То же самое происходит со всеми. Это путь. Да, это путь, в общем-то, любого человека, который злодеяние совершает, не знает, как от этого избавиться, от тяжести этого, да, зла, греха. Вот и все.
А Петр когда покаялся?
Ну, Петр покаялся вообще сразу. Вообще.
Нет, он заплакал и ушел.
Он заплакал, он сразу каял. Он покаялся, по сути, сразу.
То есть он в мыслях покаялся?
Ну, в мыслях однозначно. В мыслях однозначно. Он тут же, у него тут же произошло это осознание, что он сделал. Да, и мы видим, что Господь его потом, вот это вот покаяние, он его как бы поддерживает, потому что Петр-то ведь никуда не ушел, он не убежал, понимаете? Он находился вместе со всеми, переживал это все, да? И потом, когда Господь является, он ему вот трижды говорит там, паси овец моих и так далее. Он как бы, ну, помните этот рассказ? Вот, он его восстанавливает в апостольском достоинстве. То есть он принимает его покаяние, и хотя мы не видим такого диалога, как бы, да, прости меня, я тебя прощаю, и тем не менее это подразумевается, что он надеялся на прощение, что он не отчаялся в своем прощении, понимаете, не отчаялся, в отличие от Иуды. Именно поэтому он и остался со всеми братьями своими, с апостолами, да. Именно поэтому он потом оказался, когда явился Христос вместе с ними, что он все-таки надеялся на них. Понимаете, да?
Они понимали, что один виноват другой, но другой решил, что он как бы в своей гордыне сам себя накажет, что он недостоин. А другой пошел к Богу и сказал, что ну, в смысле, вот я виноват, и делай со мной, что хочешь. Хочешь, прощай, хочешь, не прощай.
Ну да, можно и так, да. В любом случае, надежда на прощение Божие есть. У Петра было, да, а вот у Иуды этого нет.
Отец.
Он выходил все это время с учениками.
Вот представь себе, если они парадокс.
Знали, если да. Они знали, что он был вор, почему не обличили? Они не знали.
Да, ну, нет, ну, как вам сказать? Во-первых, ну, знать-то, может быть, и знали, да не все, может, знали, да, а может быть, и не знали даже. Мы это только апостол Иоанн нам сообщает уже как последствия некоторые, да. То есть знали они изначально об этом или нет, мы тоже не могу сказать точно. А вот то, что Господь знал, это понятно. А вот. Но он, очевидно, не надеялся даже на прощение своих собратьев. Да? То есть, если Петр все-таки со своими остался, и они, видимо, его все-таки приняли, простили, да, то Иуда сразу от этого отказался, от всего общения дальнейшего. Да? То есть это отчаяние, полное такое разочарование в людях и в Боге, и в самом себе. Это страшное, конечно, состояние. Адское состояние, адское.
Не, ну, отец, написано в Священном Писании, что в Иуду вселился бес.
Ну, да.
Написано, и сатана, и он поэтому предал.
Ну, да, но это ведь с произволения человека произошло. С его собственного произволения. Делай то, что ты задумал. Он задумал это. Не дьявол задумал это. Ведь Иуда задумал. Иуда был неким инструментом, да, в руках дьявола. Вот и все. Вот и все.
А вот помните, значит, в Евангелии там написано, когда Господь всем рассказал, да. Что Сын Человеческий будет предан, убит, да, да, да. Там воскреснет, да? Вот, и там написано, что многие от Него отказались в этот момент.
Да, конечно. Многие то из учеников ушли после
этого. Иуда, видимо, вот, ну не то, что видимо, там что-то такое вот, что тоже он это вот разочаровал.
Возможно, разочаровался. Но остался.
Но остался.
Из какой-то выгоды. А выгода была материальная.
Да.
Конечно, конечно.
Я читала точку зрения, что он надеялся, что этот ребенок будет дарен.
Вы знаете,
он, да.
Есть такая точка. точка зрения, да, что он вот, значит, как бы ускорит этот процесс воцарения Христа. Да, вот. Но когда он увидел, что Христос действительно распялся, ну, был распят и умер, он такого исхода не ожидал. То есть он ожидал, что сейчас он, значит, его там судят, а он сейчас что-то такое совершит, чудо, что его все вдруг признают царем. Да?
А Иуду сделают премьер-министром при царе.
Берите его осторожно, мы тогда говорили, что берите его осторожно.
Да, чтобы вы его сберегли, да. Не делайте ничего плохого.
Не думал.
Да, как бы не думал, но предательство совершено, тем не менее. Да. Что бы он там ни думал, на что бы он ни рассчитывал, в любом случае, да, он послужил, ну, вот таким орудием. Причем все-таки сознательным орудием, понимаете? То есть он это задумал, он спланировал, да. Не просто так там дьявол ему там нашептал, да. Это его личный выбор. Возможно, да, ради того, чтобы ускорить процесс воцарения, где бы он тоже занял какую-то должность там. Понимаете, при Христе, да? Ну а как иначе? Они думали так все.
Да,
они все так думали. И даже вплоть до момента Вознесения Христова, представьте себе, да. Даже уже и воскрес, и все. Да, вот. И видит, что он, ну, не воцаряется, он не, ну, да, земной царь-то. Не такое его владычество. И тем не менее, не сейчас ли, Господи, ты восстанавливаешь царство Израиля, да?
Много имен в Библии. Там пишется. А вот,
божественных?
Да, божественных. Mm-hmm. А вот такой случай, вот случайно что-то такое, не слышишь, что было у него такое имя.
Случай,
да. Или случайно, нет?
Вот отец, а что вот за имя такое? Саваоф.
Не слышал такого имени.
Саваоф.
Саваоф по-еврейски Цеваот. Цеваот, да. От Цава. Цава — это воинство, одно воинство. Цеваот — множественное число. Воинство. Господь — это владыка воинств. Здесь под воинствами подразумевается воинство небесное. Первое — воинство небесное, ангельские. Второе — это воинство израильские. Израильские воинства. Армия израильская. Давид употребляет это выражение «Господь Цеваот» в смысле, что Господь возглавляет войска Израиля, сам Бог возглавляет их.
А вот почему Бог несколько вот имен?
Но это не имя. Это не имя Саваоф, это не имя. Нет, это не имя. Я же говорю, это слово «воинство» переводится. Просто его не перевели, в Септуагинте его не перевели. Может, не знали, как переводится, я не знаю. Почему его не перевели? А потом и в славянском тексте также оставили непереведенным из Септуагинты Саваоф. И в русском также, чтобы никого не смущать. Привычно уже было это, понимаете? Господь Саваоф, Господь Саваоф.
Не, ну почему тогда, я понимаю, у евреев он Яхве,
да.
У других, вот я не знаю, Иегова, Иегова.
У других. У кого? У иеговистов?
Ну, наверное. У меня Христос. Ах ты, Христос. Да, ну, вот. Ну, как вот? Все, какое имя правильно вот для нас,
христиан? Имя настоящее, как бы такое, личное имя, это Яхве, конечно.
Яхве,
да. И у отцов такая точка зрения, получается, что это имя-то, ну, как бы Христово, вообще-то, до воплощения. Вот. Что там, где Ягве, а вот там вторая ипостась Пресвятой Троицы подразумевается. А вот. А имя это тоже имеет определенное значение. А вот его в Септуагинте это значение толкуют как сущий, то есть тот, кто был, есть и будет. Да? То есть он без начала, без конца. Явно. Но изначально это имя подразумевало присутствие Бога рядом с своим народом. Он так это имя и растолковал Моисею. А что мне сказать? Какое имя твое? Что мне сказать, когда я приду к своим? И вот он говорит, Господь ему, я тот, кто есть. Он так сказал, я тот, кто есть. И скажи им, что... И дальше идет вот это вот Ягве, что сущий будет пребывать с вами. Это Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог ваших отцов. То есть, как бы основной смысл здесь для израильского народа, конечно, это то, что он будет с ними и среди них. И символически это было выражено тем, что всегда в стане израильтян в центре стояла скиния. То есть, пребывал Господь, как бы, да, вот в буквальном смысле он был среди них, посреди них. Вот. А потом это все было прообразовательно, естественно, да, и потом это воплотилось опять же во Христе, когда сам Бог жил среди своего народа и среди людей в целом.
А Иегова откуда пошло-то?
Не, Иегова это неправильное прочтение имени Ягве. Неправильное прочтение. Искаженное, искусственное, неверное. Нельзя так говорить. Ягве можно?
Ягве можно.
Можно. А вот Иегова нет. Вот так. А мы же говорили с вами, от чего это произошло, это слово Иегова. Я же объяснял, нет? Объяснял разве?
Я не помню.
Просто когда у иудеев появился после плена запрет на произнесение этого имени, священное имя, личное имя Божие, Ягве, да, тогда гласных не было, были только согласные. Вот. И в текстах впоследствии, значит, когда тексты огласовывали, это уже после Рождества Христова, это там 5-6 века, еврейский текст, очевидно, из-за того, что стали забывать, как правильно читать, безгласных. Ну, сложно же безгласных читать. Представьте, русский текст безгласных. Только по памяти, да, ты можешь узнать, как читать. Очевидно, что, находясь в рассеянии по всему миру, евреи, да, вне Родины, стали забывать. И вот чтобы совсем не забылось правильное чтение, они придумали значки, которыми они обозначали гласные звуки. Эти значки они ставили в основном под согласные буквы. И вот поскольку имя, тетраграмму, вот эту священную тетраграмму, состоящую из 4 букв, нельзя было произносить, только первосвященник мог раз в год произносить его, это имя, входя в святая святых на праздник Дня Очищения. А вот это первосвященник. А когда храма не стало, то даже и первосвященник не мог это сделать. Понимаете, да? И тогда заменяли это имя, заменяли другим именем Божиим, Адонай, что переводится как Владыка Господь. Господин. Господин. Вот. И гласные от этого имени подставили под согласные имени Ягве. Под согласные. И потом в средние века, даже не в средние, уже в конце средневековья, это там уже 14 век, когда стали изучать древнееврейский язык в Европе и стали читать древнееврейские тексты, то буквально стали прочитывать согласные от имени Ягве с гласными от имени Адонай. И получилось искусственное такое вот имя Иегова. Совершенно искусственное, состоящее из согласных от одного имени и из гласных от другого. Вот и все.
Откуда там Е берется?
Ну, там долго объяснять, это... Да. Ну, да. Давайте помолимся.
Достойно есть это, воистину блажите тебя.